Братья и сестры, мы продолжаем нашу работу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Николай Епишев, настоятель храмов во имя Покрова Божией Матери и Успения Пресвятой Богородицы Новгородской епархии. И вы, уважаемые радиослушатели, сможете задать вопросы батюшке, позвонив по телефону прямого эфира редакции 303-90-83. Тема нашей беседы – «Как общаться со святыми». Батюшка, вам слово.
Благодарю вас за возможность сегодняшней встречи. День сегодня был очень насыщенный, и поставив вопрос, как общаться со святыми, мы должны представить обычное наше отношение к святым. Прежде всего, боязнь перед ними, возможно, достойная робость, отрепеть от ощущения нашего недостоинства. Это полезное чувство, страх Божий нам должен быть присущ. Но мы должны помнить о том, что святые часто ищут нас. Часто нас также мучает восприятие абстрактное по отношению к святым. Мы плохо знаем их житие, не знаем, где они подвязались, при каких обстоятельствах. Здесь очень легко нам может помочь изучение жития святых, а может быть и посещение мест, где они подвязались. И третье – это сомнение. Услышат ли нас святые, которые находятся так высоко, до нас ли им сейчас? Но мы знаем, что это ошибочное восприятие, и наши сомнения не должны иметь места. Наоборот, наше отношение к святым должно быть горячим, и ответ от него мы всегда услышим. Непременно. Мы приходим к периоду холодов. Постепенно начинает увядать листва вокруг нас. Появляется на душе некоторая тоска. Мы нуждаемся в особой поддержке. И церковь позаботилась об этом. Наконец, декабря, когда усиливаются морозы, особенно на северян, приходится память очень популярных святых, святителя Николая 19 декабря, святителя Спиридона Тримифунского, о котором сейчас все больше и больше говорят с полным основанием, как постоянно участника в нашей духовной жизни, в нашем спасении, особенно после того, как открылась возможность посещения его на острове Корфу. И, наконец, святитель Иосаф Белоградский, 23 декабря, вот здесь в этом насыщенном недельном цикле мы действительно можем проверить, как нам общаться со святыми. Со святителем Николаем все понятно, вот теперь со Спиридоном святителем Тримифунским также, а вот святитель Иосаф Белоградский, именно сегодня мы отмечаем его праздник. День его рождения. Что же можно сказать о святителе Асафе? Родился он в 18 веке, о котором обычно принято говорить как о неблагоприятном для проявления святости. Да, действительно, время было переломное вследствие реформ императора Петра I, которое в большой степени привело к дестабилизации церковной жизни. Но именно это время приходится начало жития преподобного Серафима Саровского и святителя Иосафа Белгородского, уроженца Украины. О, это нынешняя наша Украина. В Черниговском крае отец его был гетманом, человеком немаленьким, хотя уже лишенным власти, где-то оклевесанным и привилегий лишенный. Наверное, поэтому маленькому Иоакиму, будущему святителю, открылась тщетность земного бытия и появилась жажда иного высшего царства, царства не от мира сего. Рано он заявил родителям прилежание к молитве, а затем они все яснее стали понимать, что он создан для монашеской жизни. Тяжело было им это переживать, но слишком упорен был святитель будущий. Поэтому обрел духовное руководство Киева, Киевской лавре, И оттуда стал черпать еще более усиленную жажду к спасению. Вскоре он обрел монашеский подвиг и постриг и устремился на дело спасения. Он проходит курс академии и принимает постриг для будущего служения на Ниве церковной. Прежде всего, он становится настоятелем, наместником, игуменом Мгарского монастыря. Мгарский монастырь, к тому времени очень запущенный и малопосещаемый, благодаря появлению в нем святителя Иосафа Белоградского, стал, будущего святителя Иосафа, стал быстро возрастать, становиться на ноги. Да и было отчего, потому что там, в этом малоизвестном монастыре, пребывали мощи святителя, святителя, который прославился в XVI веке. Он пришел в Россию для сбора дани или сбора средств для существования греческой плененной Магометанами церкви. Трудно пришлось ему в этой стуже, и Афанасий, патриарх Цареградский, вскоре скончался, и мощи его прилежали уже к месту, где развивалось становление святителя Иосафа будущего Белогородского. Именно через святителя Афанасия молодой подвижник получает знамение о святительской мантии, которая ему будет дана через некоторое время. Много учился святитель Иосаф и много готовил себя к будущему поприщу. Поэтому, когда монастырь проездом оказалась будущая императрица Елизавета Петровна, он встретил ее удивительным сказанием о праведных, о праведности и о смертных грехах. Слово его произвело такое глубокое впечатление на будущую императрицу, что она его не забыла впоследствии, и когда взошла на престол, одно из первых ее пожеланий было видеть святителя монаха Иоакима и Иосафа в звании святительском. В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга приходило его посвящение и наречение. Отсюда началось его святительское поприще. Что для нас интересно? Во-первых, о святителе Афанасии надо сказать, что это был удивительный человек, с которым мы встретимся не только в Амгарском монастыре. Это оказался один из подвижников на Афонской земле. И там, когда вы будете в скиту Андрея Первозванного, увидите особое почитание святителя Афанасия. А сейчас он пребывает мощами в Харькове, в Центральном соборе, как его называют еще, сидящий Афанасий. Он похоронен как сидящий в особой витрине с духом на лице и по-прежнему сохраняет большое попечение. Все, кто приезжает к нему, прибегает с молитвой. Так через святителя Афанасия Цареградского приобретает цепочку связи и святитель Иосаф, который не был в этой земле, но, тем не менее, молитвенно был, оказывается, с ним и с этой землей великого подвижничества. Итак, святитель Иосаф Цареградский, до того еще успевший побывать наместником Троицы Сергиевой Лавры, где он после длительного разорения и пожаров привел ее в идеальный порядок, там построил великолепную колокольню и приступает к подвигу святительства, которое является очень сложным. Нужно и молиться, нужно и много трудиться. Нужно было привести епархию запущенную к жизни настолько, чтобы она стала подобающей для дела нашего спасения. Святитель не обладал крепким здоровьем, но не щадил себя и объезжал епархию, тщательно исследовал жизнь приходов. И когда однажды ему было откровение о том, что в одном из приходов он обнаружит икону особой духовности и благодати, пребывающей в забвении и небрежении, и даже в унижении, он с особым тщанием принялся искать его на своих приходах, и пришел день и час, когда он в Харьковской губернии обнаруживает в городе Изюме удивительный образ, который находился в притворе в том состоянии, о котором сказано. За нее сбрасывали уголь и всякие отбросы, икона забытая и униженная, оскорбленная. Святитель, войдя, переступив порог храма, сразу понял, что это она, приказал служкам поставить ее в середину храма, и здесь началась горячая молитва перед этим образом, который впоследствии стал известен как песчанский образ Божией Матери. В наше время о ней особенно есть благодатное слово и соучастие ныне почитаемого отца Николая Гурьянова. С этой иконы облетали потом вокруг России. Так вот, первым, кто обрел эту икону, принес нам ее для почитания, это был святитель Иосаф Белоградский. После этого святитель сильно занемог и уже к 49 годам почувствовал приближение кончины и отправился на родину, чтобы проститься с родителями. Отец был жив еще в тот момент, и припал к его стопам, а со своей стороны сын простился с отцом, как это достойно христианину почтения к своим родителям. Почивший святитель очень скоро заявил о себе своими удивительными чудесами. К нему стали прибегать люди по разным нуждам, и он буквально фонтанировал своими подвигами и чудесами, исцелениями. Однажды, уже в наше время, было обращение внимания государя императора Николая II, который побывал в Белгороде, где нашел мощи святителя в Кувукле. По ходатайству государя перед Синодом, один из последних святых, который был канонизирован в русской дореволюционной православной церкви, был святитель Иосаф Белоградский. Как интересно протекала его канонизация. После объявления и решения Синода было решено обнести его мощи по всей епархии Белгородской. И вот рассказывал один из учащихся семинарии Санкт-Петербургской, который был послан для того, чтобы быть свидетелем произошедшего во время этого крестного хода. Очень уж не хотелось этому семинаристу участвовать в этих событиях. Был он к тому времени еще не стойк в своей вере, сетовал. Но когда он прибыл и стал свидетелем того, что происходило на его глазах, он был совершенно поражен. вокруг стоял треск и хруст от исцелившегося недуга людей хромых, согбенных, порабощенных тяжелыми недугами. Святитель Асаф вошел на свою епархию во второй раз уже победителем человеческих недугов в массовом порядке. Так это происходило в 1911 году. Но не менее удивительное попечение уже не только об отдельных людях, об отдельных недугах. Святитель Асаф явил в начале 20 века, когда накануне страшных испытаний он явился врачу и показал ему будущее, что ждет России из-за ее неверия, падения, благочестия. Испуганный врач этой вестью поспешил об этом объявить людям, но, как и в наше недавнее время, сподобился только одного сумасшедшего дома. С трудом вырвавшись из этого заточения, он поспешил в одно только ему предполагавшееся место, где можно было бы рассказать людям, что ему сказал, поведал святитель Асаф Белоградский. Он пришел в братство святителя Асафа Белоградского, в котором присутствовали люди сановные. Обычно встреча эта происходила по строгому регламенту. А тут вдруг какой-то растрепанный человек прибежал и стал просить, чтобы ему дали слово. После долгого противостояния, наконец, это слово ему было дано. И когда он сообщил этому лощеному обществу то, что ему поведал святитель Асаф, они были до глубины души потрясены. И в тот же день создали особую, как сейчас говорят, инициативную группу, которая могла бы донести эту новость до высших наших властей. Очень горячо на это сообщение отреагировала будущая страдальца наша, императрица Александра Федоровна. Государь, мы знаем, был занят в это время войной, и когда наступил особый час, святитель Асаф снова явился перед этим вестником, врачом, уже теперь военным врачом, с сообщением о том, что поздно. Поздно запоздали русские люди для того, чтобы измениться перед страшным испытанием. Святитель Асаф развернул перед ним страшную панораму бедствий, которую скоро предстояло испытать России. Целое море крови, реки, страждущие, убиенные, разрушенные храмы, сброшенные и расколотые колокола. Это предсказание сбылось. Но святитель Асаф еще предложил возможность спасения. «Возьмите мою икону, что висит надо мною, песчанскую икону Божией Матери, и обнесите ее по линии фронта». Мы знаем, что стараниями товарища по делам религии Синода князя Живахова составилась особая группа людей, инициаторов исполнения пророчества святителя Асафа Белоградского. Они смогли получить благословение, разрешение от государыни с тем, чтобы образ был принесен в ставку государю Могилев. Как же ее встретили там? Протоиерей Григорий Щавельский, преступно заявил о том, что ей здесь делать нечего, мы и так тут все заняты по горло. Икону поставили, как когда-то в нечестии, далеко от глаз государя. И даже царевич Алексей, который в это время праздновал свое заименительство, не смог приложиться к этой святыне, чтобы оказать воздействие на то, что нужно было предпринять. Вы видите, сколько трудов, уже будучи за порогом земной жизни, святитель Иосаф приложил для спасения русского народа. Есть ли у нас повод для боязни? Есть. От того, что мы не используем возможность обращения к нашим святым. Есть ли у нас какой-то повод для того, чтобы объявлять житие святых в абстрактной радости благодатной, далекой от наших нужд? Есть ли у нас какой-то повод для сомнения, помогут ли они к нам? Святитель Иосаф своим житием показывает, что все это разобьется о факты. Когда страшное бедствие развелось по всей земле, он принял посмертное мученичество, унижение и оскорбление. Его святые мощи были извлечены из Белгородского Преображенского собора и отправлены на посмешище толпе в атеистическом музее. Он лежал оголенный перед толпой праздно любопытствующих, которым объявлялось, что тогда попы научились делать особое бальзамирование и таким образом спасали от ления и святых, псевдо, как они называли. Пришло время, и довольно много, пока святитель Иосаф из Москвы был перенесен в Ленинград, и в Казанском соборе его мощи почивали в таком же поруганном виде. Но в 70-х годах на юге России появилась холера. Она дошла до Одессы. Распространили такую весть о том, что надо с ней бороться. А с кем бороться в первую очередь? Со святыми. Прежде всего, прекратили практику причащения людей, а мощи уничтожать начали. Это было при Хрущеве. С радостью шавки-исполнители принялись за это дело. И угроза нависла над мощами, поруганными святителя Иосафа. Комендант Казанского собора работникам своим заявила: «Сожгите эти», как она там непотребно отозвалась о них, не буду повторять. И тогда молодые еще люди, среди них Аркадий Соколов, принужден был эти мощи отнести в такое место, чтобы его никто не видел. Он сделал это тайком от коменданта, отнес вместе со своим соработником на чердак Казанского собора, завернул его в плотную ткань и сокрыл его под шлаком, который наверху лежал. Когда пришло время, и многое стало уже открываться, появилась потребность найти мощи святителя Иосафа Белоградского. Я принимался за эту работу в одиночку, опрашивал людей, работников Казанского собора, и отсюда слышал только одно. Мощи святителя Иосафа не найдены. Именно при этих поисках обнаружилось, что мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Казанском соборе. Тогда никто еще не знал, где находились мощи преподобный Серафим Саровского. Но вот святые преподобный Серафим и святитель Асаф, и соседствовавшие по своему рождению и служению, они оказались связаны своим явлением людям. После того, как торжественно и с радостью людям был выдан мощью преподобного Серафима Саровского, люди ликовали, торжествовали, воздавали им честь. Дочь Аркадия Соколова вернулась и сообщила отцу о том, что происходило в нашем Троицком соборе Александра Невской лавры. Отец же как-то на это прореагировал странно. Он сказал, что еще не все мощи появились перед людьми. Тогда Людмила вцепилась с него буквально и сказала: «Папа, говори, что ты знаешь». Он сказал, что он что-то знает. На другой же день они поехали в нашу епархию, и там владыке Алексию сообщили о том, что должно быть найдено на чердаке Александра Невской Казанского собора. Комиссия в составе авторитетных лиц епархии собралась и вместе с директором, ошеломленным этой новостью, поднялись на чердак, и там в темноте действительно обнаружили то, что искали: мощи святителя Иосафа Белоградского, которые казались совершенно нетленными, неповрежденными, благоухающими. Открытые мощи возвратили для почитания. Я видел их, когда они лежали в алтаре Спасо-Преображенского монастыря, совершенно целое тело святителя лежало еще тогда без гроба. Совсем явственно ощущалась его неповрежденность и благодатная, спокойная сила, которая исходила от всего его облика. Так святитель Иосаф возвращается к нам для того, чтобы мы могли бы к нему еще и еще раз обращаться. Сегодня мы с особой радостью в небольшом храме в его честь, который находится в поселке Парглово, при северном кладбище, радовались и поклонялись его памяти в составе настоятеля этого храма, протоиерея Андрея, и сослужебников, и при небольшом количестве поклонников святителя Асафа. А ведь весь город должен был стоять перед ним. Святитель Асаф, получив посвящение Санкт-Петербургской Петропавловской крепости, не забывал о Санкт-Петербурге и неоднократно в житийных, готовившихся материалах к его канонизации, указал на то, что он заботится о столице и многим людям, живущим в ней, оказывает особую благодатную помощь, отзывчивость. Поэтому, когда придет зимнее время, наступит холода, мы вновь и вновь будем стесняться от трудностей преодоления нашего климата, возьмите в руки акафист святителя Асафа Белоградского, почитаемой открытой им иконе Песчанской Божией Матери, и ваше сердце будет согрето. К сожалению, сейчас мы уже не сможем обратиться за помощью и молитвой, остается только молитвенное обращение к святителю Афанасию Гарскому, пребывающему в Харькове, в Центральном соборе. Не сможем оказаться и в городе Изюме, где теперь со всей чанием происходит поклонение перед иконой Песчанской Божьей Матери, где наконец-то люди с благодарностью вспомнили о том, почему же они славили эту икону много-много лет назад, там, где обычно всегда на юге испытывается большая нужда в воде пресной. Именно через эту икону явление ее на этом месте произошло и обретение удивительно мощного источника воды, который как гейзер поднимается фонтаном. Вот как мы порой бывает неблагодарны. И даже когда эта вода лилась такой мощной струей, люди забыли, как она появилась, как она пришла, и благодаря чему. И ходатайству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Итак, сегодня мы рассказали вам о удивительной жизни святителя Иосафа Белоградского. Сейчас существует общество особого поклонения его памяти, и в Белоруссии есть монастыри, в которых почитается его образ, его жизненное поприще перед глазами монашествующих и людей, которые прибывают туда. Но и в России есть люди, которые продолжают память иконе Божьей Матери Песчанской, воздают должное поклонение и проводится новый крестный ход по России для того, чтобы все ее границы обойти с этим образом. Поскольку святитель Иосаф не должен быть посрамлен в своем слове пророческом о будущем России, то и нам не лень бояться уходить от соучастия в этом большом и важном деле. Я думаю, что мы должны радоваться и тому, что на нашей территории впервые появилось почитание святителю Иосафу Белоградскому, которое, как я уже говорил, происходит особенно в Парголове. И не сама территория сохранилась и имеет возможность для восстановления храма, но обретено, и на этом обретенном месте воздвигнут удивительный, почти фантастический по своему образу, облику храму. Святитель Иосаф и Песчанская икона Божией Матери для нас теперь являются открытыми для поклонения, чему мы вас всех и призываем.
Нам дозвонился радиослушатель. Говорите, вы в эфире.
Николай, огромное вам спасибо за вашу прекрасную передачу, за ваш приказ слова об отце святителе Иосафе и о Песчанской иконе, иконе Божией Матери. И вот за эту тему, потому что мы сейчас переживаем практически подобные времена, и вот это небрежение к святыням и забвение, и, в общем-то, отвержение Божьей помощи, оно сейчас происходит. Вот я могу сказать в двух словах буквально. Явление мироточивой иконы царя-мученика Николая, которая по духовному масштабу была подобна только Иверско-Монреальской, оно сейчас практически забыто. И вот сейчас она находится в Москве, в храме, уже не в святитель Николая в Пыжах, а в храме, в другом, где доступ к ней буквально два раза в неделю по два часа. И она находится, в общем-то, запертой практически в колокольне. Народу никого. Даже когда людей призывают вот к чудотворной иконе, идти почитать акафист, народу практически 2-3 человека. Вот такое, знаете, вот вспоминаются слова, вот горе о тебе Хорозин, горе о тебе Вифсаида. Мы практически вот сейчас находимся в таком же духовном положении, понимаете? Вот эта вот вспышка духовная прошла, и мы опять вернулись к своим вот этим какой-то теплохладности. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Мы благодарим вас за горячий отзыв на нашу передачу, наше сообщение. Я тоже могу подтвердить то, что мы переживаем не лучшие времена для того, чтобы хвалиться. Хотя обстоятельства, как вы видите, становятся все более сгущенными, И для расслабления нет никакого повода. Просто наступает какое-то безумие. С одной стороны, мы порабощены жаждой наживы, приобретательства, обустройства земного. Как будто мы не понимаем то, что наш век здешний очень короток. И как много вестей происходит от людей, которые, не жалея себя, не щадя ни дня, ни ночи, трудятся на своих стройках, превращают этот дом в свою гробницу, потому что губит свое здоровье, перетруждаясь и насыщая их всякого рода удобствами. А не об этом ведь нам нужно заботиться. Действительно, обидно бывает за те святыни, которые оказываются поруганными и достойными почитания. Что ж, мы ходим в Санкт-Петербурге по Святой Земле, тут же ножки Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, та же икона Скоропослушница, которая в Александро-Невской лавре в Троицком соборе находится, а ведь эта икона о нас позаботилась в 2012 году. Она пришла к нам на паром, когда мы проплывали, возвращаясь с Афона, мимо монастыря Лехиар, и со мной был спутник, который огорчился, что он проплывает мимо места, где находится икона, в тот день, когда у него был его день рождения. Услышали колокольный звон и процессию увидели, которую несли икону к нам на паром. Вот как быстро, моментально откликается наша святыня на наше прошение, в отличие от нашего каменного нечувствия. Вообще наше состояние сегодня особенно характеризуется этим состоянием окамененного нечувствия. Почему Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа? Почему поднял на него руку? Почему противостал против него? Он был преисполнен окамененного нечувствия. Окаменение сердечное мы хотим исцелить молитвой утренней и просим Божией Матери помощи. Будем же и сейчас продолжать обращаться к нашим святыням и, прежде всего, к Пресвятой Владычице нашей Богородице, по ходатайству, которое Господь наш Иисус Христос может сделать наше сердце живым, плотяным, для того, чтобы откликаться на все нужды нашего времени.
Спасибо, Господи. Сейчас, Николай, мы как раз вы упомянули там насчет Украины. Вот хочется тоже коснуться этого вопроса, положения на Украине. На Украине один из лидеров Евромайдана, Коломойский, и одновременно Украина выступала в начальном, во всяком случае, варианте антисемитски. И вот, что любопытно, какое-то сочетание укро-хазарии произошло на Украине, которое стирает полностью самобытность личности, культуру Украины, пытается создать свою собственную церковь, а ведь князь Владимир, святой равноапостольный князь Владимир, созидал Святую Русь, созидал Святую Русь, созидал русскую государственность. Получается, выступают как бы сейчас те, кто выступает за украинизацию против святого Владимира. Может быть, поэтому и не получается восстановить мир, что не обращаются с молитвой к самому создателю вот, Киевской Руси, колыбели русской цивилизации. На мой взгляд, мне кажется, надо было в первую очередь обращаться молитвой помощи к тем, кто созидал русское государство на Украине, да, если так можно сказать сейчас там, созидал симфонию церкви и государства. Вот все эти же сейчас, они святые люди, а к ним такое ощущение, что на Украине, в общем-то, как бы нет обращения. Так это, батюшка, или нет?
Ну, совершенно понятно, что движение, которое там возникло, это адское движение, сатанинское, поэтому они и обращаться-то не могут к святым, да и недостойны этого обращения. Мы имеем здесь перед собой полный крах западной цивилизации, которая сама не понимает, что творит. Крушение того идеала христианства или той практики христианства, которую мы имеем на Западе, прежде всего католичество, униатство, которое на Украине приняло такой размах, Ведь это повреждения, которые не могут не отразиться в практике жизни людей. Оно и себя и заявило этими корытами огненными, что является прообразом преисподней. Все это показатель того, что они бессильны вообще что-то созидать. Они не могут созидать, они только могут разрушать. Вот они это и проявили, практику разрушения. Что последует за этим, мы еще не знаем, потому что это только начало кризиса. Когда кризис этот начал развиваться, это еще было при патриархе Пимени, когда Филарет заявился особенно своими отрицательными качествами тогдашний экзарх Украины. Он был отлучен и устранен, и даже доведен только до чина монашества, но, несмотря на это, не исправился и пошел творить раздор уже в те времена, это уже довольно давно длится этот кризис. Поэтому сейчас он уже в полном цвету. Только что это за цвет? Чем он? Каким запахом он обладает мертвящим?
Прости, Господи. На Руси принято, да и сам Господь говорил о том, что «Отче наш, иже и си на небесех», обращение русского народа к Богу как к Отцу. Значит, на Украине, видимо, потеряно это ощущение сыновства по отношению к Богу. Если у них этот кризис не проходит, а все разгорается и духовно ухудшается. Значит, сыновья потеряны или, во всяком случае, теряются. Можно ли так считать?
Безусловно, потому что это вследствие все тех же отхода от Бога не может дать плодотворную молитву, качественную, плодотворную, созидательную молитву. А поэтому и происходит деструктуризация и крах во всех направлениях, за что только они не берутся. Все в руках у них разваливается, рассыпается. А явлен только один образ озлобленного, смертельно подавленного человека, зомбированного человека, который способен на совершать совершенно непредставимые речи, от которых уши вянут, и такие же непотребные действия.
Батюшка, вот на Смоленском кладбище часовня блаженной Ксении, на стене часовни мраморная плита, надпись на которой гласит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все часовни погребена раба Божия блаженная Ксения Григорьева, жена певчего Андрея Федоровича. Оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, зналась во вдовстве именем мужа Андрея Федоровича. Вся жития ее 71 год. Принимала участие в построении Смоленской церкви, тайно по ночам таскала на своих плечах кирпичи для строящейся церкви. И надпись: «Кто меня знал, да поменят мою душу для спасения своей души. Аминь». Вот как правильно понимать вот эту фразу? Вот это может стать девизом русского народа? Вот это понимать как смирение? И что, как «кто меня знал, да поменят мою душу»? Или просто это память о святых, о святыне, теплое отношение к святой?
Ну, это верное понятие, потому что кто меня знал? Тот, кто молился к ней, тот ее и знает. Кто изучает ее житие, тот ее и знает. Кто шествует стопами по тем местам, где проходили ее, касались земли ножки, тот и знает ее. Кто сопереживает ей во всех ее деяниях и радуется, и ликует по поводу ее чудес, тот ее и знает. Так что связь у нас не потеряна. Она и говорит об этом, кто меня знает. Для нее это все актуально. Это не кончилось веком ее земного пребывания.
Спасибо, Господи. Батюшка, вот тоже хотелось бы коснуться еще вопроса, связанного с святым праведным Иваном Кронштадтским. Ведь смотрим по чудесам Божьим, вот, он не только преуспевал великолепно, сначала не мог, но и получил ведь еще и степень кандидата богословия. Как обращаться к святому праведному Ивану Кронштадтскому, как молиться, чтобы действительно ведь получалось у человека в жизни, чтобы дело шло лучше, чтобы с пользой для других. Вот как к нему обращаться с молитвой, зная, что как он сам-то молился, чтобы быть похожим на него?
Ну, святитель, праведный отец Кронштадтский нам оставил очень много возможностей для того, чтобы постигнуть его опыт молитвенный и его отзывчивость, его дневники. Они уже становятся большей частью уже доступными нам. Пройдите по страницам его дневника, и вы поймете, на что был способен этот великий, одаренный духовный человек. И вы сами почувствуете, что надо делать и как к нему обращаться. По существу все стороны человеческой жизни были ему внятны. Потому что сам он был, как говорится, земным человеком, и жил среди нас, и очень много общался с людьми. Все было ему понятно, известно, и отзывчивость его, соответственно, была.
В первую очередь читать его «Моя жизнь во Христе» или что-то еще?
Ну, сейчас вот...
С чего начать? Вот если кто-то хочет начать читать вот «Пути и ступени духовного роста» и... прочитать святого Иоанна Кронштадтского, с чего начать ему?
Да просто помолиться, прежде всего, перед ним и спросить у него, и он пошлет ту книгу, которая будет вам ближе.
Наиболее полезная для души.
Да, да.
Батюшка, вот вы говорили, выступая, рассказывая святителю Иосафе Белгородском о войне, Первой мировой войне, о Великой войне 1914-18 годов. Угу. Вот война, по свидетельству очевидцев, всколыхнула весь уклад русской жизни. По образному выражению, вот тогда ходило такое: «Грянул гром, и широким крестом перекрестилась Русь. Храмы наполнились народом, люди обратились к чудотворным иконам, стали возносить свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Божьим. С начала войны стали снять себе крестным знамением, и те, кто еще, может быть, за неделю до того посмеивался над крестными ходами, богослужениями. Народ осознал, что война – Божий суд. Батюшка, как вы считаете, у нас в России на пороге война или нет?»
Ну, пророчество – это не моя сфера, это было бы слишком с моей стороны претенциозно, я не берусь быть пророком. Я просто хотел бы, чтобы то состояние, которое было и в этот период, достойного воодушевления в молитве и духовном рвении, безусловно, это будет приносить свою пользу. По крайней мере, на том приходе, где мы находимся, а он находится в отдаленном от Новгорода месте, на берегу легендарного былинного Ильмень-озера, вы можете проследить ту эволюцию, которая происходила при обращении к тем историческим событиям 15 века. Там Россия приобрела то единение, ту силу и мощь, которая позволила через 10 лет после мирного договора, который на нашем приходе заключался великим князем Иваном Васильевичем III, открылась перспектива для того, чтобы сбросить татаро-монгольское иго. Это все совершилось буквально в один миг, благодаря тому, что народ русский объединился в единое целое. Это урок Украине, который, наоборот, идет путем разлада и раздрая. Поэтому совсем недавно на передаче телеканала «24 часа» Москвы звучала реплика на основании тех событий 15 века: взять пример и образец для построения единого целого государства и самой Украине, прибегнуть к примеру того, что произошло в 15 веке. Объединенная Россия, Новгород и Москва действительно смогли создать ту единую мощную силу, которая достойна внимания. И те, кто хочет участвовать в этом нашем событии, мы его совершаем летом, в июле 27 числа и 24 августа, могут обратиться к нам по телефону. Мобильный мой телефон 8-952-489-6543. Восьмерка 952-489-6543. Священник Николай Ильмашко Наталья.
Братья и сестры, к сожалению, наше эфирное время заканчивается. Напоминаю вам, что с вами сегодня беседовал священник Николай Епишев, настоятель храмов во имя Покрова Божией Матери и Успения Пресвятой Богородицы Новгородской епархии. Батюшка, по традиции благословите наших радиослушателей.
Хотелось бы всем вам пожелать внутреннего горения, уверения и дерзновения, где спасение и обращение к нашим святым. Благослови вас Господь Бог на этом поприще.
Аминь.